В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете действительно «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир по номеру 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задал любой волнующий его вопрос о христианской вере. Также нам можно присылать вопросы на наш Viber или WhatsApp 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, и вы также можете войти на сайт Teos.fm, и там с большим удобством присылать нам вопросы в текстовой форме. И также можно вопросы присылать в текстовой форме, в комментариях оставлять к нашим трансляциям ВКонтакте и в Фейсбуке. Итак, мы ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Так, вот уже у нас в средние века многие христиане охотно прибегали к помощи астрологов, но сейчас это считается грехом. Почему учение церкви так изменилось? Вы знаете, в средние века существовало много различных практик, и сейчас существует различных практик среди христиан, которые не являются церковными. И мы можем, например, вспомнить, что люди ворожили и гадали там под Рождество. Но это не церковные обычаи, это обычаи, которые всегда церковью осуждался. Церковь всегда относится к астрологии с неодобрением. И тут нужно две вещи заметить. С точки зрения, так сказать, науки, с точки зрения сбываемости предсказаний астрологов, это доказано, что это не работает. И доказано это очень просто, доказывается элементарно. Берется справочник, то есть кто там, берется энциклопедия, смотрится дата рождения тех или иных выдающихся деятелей известных, и потом астрологам, не говоря, кто это такие, у них просят составить гороскоп. Ну и никаких совпадений на самом деле. Актрисы ничуть не чаще не рождаются под знаком Венеры, полководцы ничуть не чаще под знаком Марса. Вообще никаких пересечений с реальной жизнью нету. Это когда биография известна. Однако, когда человек верит в астрологию, у него возникает эффект самосбывающегося прогноза. То есть, когда человек считает, что в его жизни должны произойти такие-то события, они в его жизни и происходят. То есть, когда человек себя заранее программирует, вот я пойду ногу сломаю, он идет и ломает ногу. Но это не потому, что астрологический прогноз оказался верен, а потому что он себя заранее на это программирует, и он считает, что с ним-то должно произойти, и с ним-то происходит. Потому что, вот особенно, когда какие-то неприятности, мы считаем, что они должны на нас свалиться, они на нас валятся. Да? Человек, который считает, что он должен потерпеть неудачу, потому что звезды плохо сложились, он ее потерпит, но беда будет не в звездах, которые ни на что не влияют в его жизни, а в его ложной вере. И вот церковь нас предостерегает от этой ложной веры, и еще в Ветхом Завете мы находим, как пророк Исаия говорит некому языческому царю, который полагается на астрологов, он говорит, вот пусть теперь, когда вот пришла беда, выйдут твои предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Дальше говорится о том, что они вполне бесполезны. Происхождение астрологии, оно достаточно понятно. Люди смотрели на звезды, звезды были таким календарем, и люди соизмеряли сельхозработы с этим звездным календарем. И это было важно, потому что, конечно, пропустишь время для посева, все умрут от голода. И людям пришло в голову достаточно естественная, но ошибочная мысль, что все другие мероприятия, там, вступление в брак, заключение сделок, военные походы, нужно согласовывать тоже с движением звезд. И я помню, читал книжку по истории, где говорилось, что от этого была даже некоторая польза, потому что какой-нибудь там царь сирийский, он молодой, горячий, там хочет повоевать, а ему старые опытные астрологи говорят: не, ваше величество, тут как-то звезды не благоприятствуют, давайте в следующий раз. Но как именно, какое-то знание астрологии не работает. Александр пишет: Евангелие от Анна было написано после взятия римлянами Иерусалима в 70-м году. Почему в Евангелии об этом ничего не сказано? Ну, скажем так, мы предполагаем, что написано позже. Есть разные версии. Есть, например, версия, что Евангелие от Анна вообще написано очень рано. И если оно написано поздно, то очевидно, что автор Евангелия от Анна не ставил перед собой цели полемики с иудеями. То есть, например, у апостола Павла мы находим полемику с иудеями, с попытками заставить новообращенных христиан соблюдать закон. И в рамках этой полемики было бы очевидно хорошим ходом сослаться на то, что закон невозможно соблюсти, потому что храм уже разрушен, в Трепетске нет его, там нельзя приносить жертвы. Для Иоанна, очевидно, задача такой полемики не стояла, и в его Евангелии угадывается полемика скорее не с иудеями, не с иудействующими, не с теми, кто пытается навязать христианам ветхозаветный закон, а с гностиками, которые отрицали реальность человеческой природы Христа. То есть для в рамках полемики с гностиками ссылаться на разрушение Иерусалима было бесполезно, потому что гностики, они тоже считали, что да, вот у них отношение к иудеям было даже более резким. Они считали, что Бог Ветхого Завета — это вообще не Бог, что настоящий-то Бог, он какой-то другой. Вот Бог, от которого пришел Иисус, он не таков, как Бог Ветхого Завета. И поэтому для Иоанна просто не было необходимости ссылаться на разрушение Иерусалима. Человек с ником Машах пишет: херувимы, которые Бог повелел сделать, были выкованы из золота, православные иконы деревянные, налицо несоответствие. Я думаю, тут важно не материал, тут важен прецедент, что в Библии мы читаем об использовании религиозных изображений. И это вот нормально, там, что сделали изображение херувимов по прямому повелению Бога. То есть, очевидно, на такого рода изображения запрет не распространяется. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
У меня к вам такой вопрос по поводу, это получается, последних событий в Иланской церкви. Как вы относитесь вообще к этому?
С глубокой печалью я к этому отношусь. И что я могу сказать? Что это проблема там связана с тем, что для части греческих архиереев, не для всех, я ни в коем случае не хочу как-то порицать всех греков, все греки очень разные, есть очень почтенные и очень ревностные православные архиереи в греческом мире, и многие греки как раз протестовали против такого развития событий, но возобладали по разным причинам люди, для которых более фундаментальным является именно этническая солидарность, что вот патриарх Варфоломей, он наш, он грек, он как бы нам заменяет императора, такая знаковая фигура для греческого мира, поэтому его надо во всем поддерживать, даже если это приведет к расколу, даже если это требует пренебрежения канонами церкви. Все это очень печально, но в таких случаях я вспоминаю Деяния апостольские, где апостолы сталкиваются впервые с гонениями, они приходят, собираются и возносят Богу такую молитву, что вот, Господи, восстали на тебя и те, Но чтобы сделать то, чему быть, предопределила рука твоя и совет твой, что в конце концов промысел Божий управляет церковью, и Бог обернется так, как это ему нужно. Хотя, конечно, мы не можем не испытывать глубокой печали, глядя на то, что у людей какие-то соображения политического, национального характера возобладали над соображениями каноническими. Так, вот еще пришел, пришел вопрос. Бог повелел сделать херувимов, а иконы делать запретил. Вы сами себе разрешили. Бог не запрещал делать иконы. Вообще говоря, херувимы — это просто прецедент того, что изображения в храме делались. Что, по-видимому, запрет-то относится к изображениям именно языческих богов. Вот изображения херувимов, они уже в Ветхом Завете допускались. Изображения самого Бога были немыслимы, потому что не являлся в видимом образе. В Новом Завете мы знаем, что Христос явился совершенно в видимом образе, в материальном человеческом теле, и поэтому он вполне себе изобразим. Что значит оправдание верой? Значит ли это, что любой человек, который верит в Бога, оправдан? Оправдан человек, который верит в Бога в том смысле, в котором вот вера имеется в виду в Священном Писании. Потому что у нас слово «вера», оно часто означает, человек признает, что Бог, вероятно, есть. То есть мир делится на верующих и атеистов. Атеисты напрочь отрицают вообще, что Бог существует. А верующие признают, что Он есть. И, конечно, такая вера в виде признания того, что Бог есть, она никого не оправдывает и не спасает, поскольку во времена апостолов люди уже верили, что Бог есть, апостолы не атеистам проповедовали. А вера, которая спасает, это доверие Иисусу Христу и вхождение в завет с Ним. Вот как вера врачу, она предполагает, что я принимаю его лечение, что я не просто вот согласен, что врач существует, что он хороший врач, а я делаю, что он сказал, я принимаю его лечение. Вера во Христа, она предполагает то, что я пребываю во Христе, это пребывание во Христе, оно проявляется в исповедании его тем, кто он есть, Сыном Божиим и Спасителем, в крещении, Евхаристии и хранении заповедей. То есть, конечно же, вера просто как вот согласие с тем, что Бог, по-видимому, существует, она не является спасительной сама по себе. Спасительной является вера, как именно доверие Иисусу Христу. Когда я вверяю свою жизнь Иисусу Христу, от Него ожидаю вечного спасения и признаю Его своим Владыкой и Господом. То есть при этом понятно, что такая вера, она проявляется в поведении. Мы не оправдываемся делами, не можем оправдаться делами. Мы не можем оправдаться хорошим поведением. Мы не набираем и не можем набрать проходного балла по хорошим делам. Но если мы уверовали во Христа, то это должно проявляться в нашем поведении. То есть мы тут важно подчеркнуть две, скажем так, отсечь две ошибки, два заблуждения. Мы ни в коем случае не оправдываемся нашими делами или нашим послушанием, или какими бы то ни было нашими достоинствами. Наше оправдание на Божьем суде не основано на том, насколько хорошо мы себя вели. Это важно подчеркнуть, потому что мы все провалились, все согрешили, лишены славы Божией. Никто из нас не может быть оправдан чем-то своим. У нас ничего нету, что мы могли бы предъявить свое оправдание. Как говорится в молитвенном правиле православном, который мы каждый день читаем, «Всякого бы ответа недоумеющий, сиюте молитвы, как владыца грешные приносим, помилуй нас». То есть ничего не имея сказать свое оправдание. Мы оправдываемся перед Богом праведностью Иисуса Христа. То есть Бог нас принимает в общение с собой, Бог дарует нам прощение грехов, жизнь вечную и блаженную ради Иисуса Христа. Только и исключительно ради Его праведности. То есть мы входим в Царство Божие, мы обретаем жизнь вечную благодаря праведности Иисуса Христа. Не нашей. У нас ее нет. При этом мы входим в союз, в завет с Иисусом Христом. И если мы находимся в этом завете, если мы принадлежим Ему, то это проявляется в нашем поведении. То есть наше поведение является проявлением наших отношений с Богом. Наше отношение с Богом не строится на нашем поведении. Бог нас принял даром, потому что Христос за нас умер. Но реальность этих отношений с Богом, она проявляется в том, как изменяется наше поведение. Тут нужно подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя сказать, что христианская жизнь не имеет значения, не имеет значения послушания заповедям. Имеет. Человек, который пребывает в упорном непослушании заповедям, он, увы, просто неверующий, он еще не обратился. Но наша надежда не основана на том, насколько мы хорошо заповеди соблюдаем. Потому что иначе мы просто все погибли, потому что иначе мы не, все провалились в том, что касается заповедей. Но мы знаем, что наша надежда не в том, что мы послушны, а в том, что Христос был послушен до смерти и смерти крестной. И мы, вступая в завет со Христом, мы проявляем послушание не потому, что мы пытаемся набрать проходной балл, это невозможно, а потому что Христос достоин нашего послушания. Как Он сам говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Пришел вопрос от Александра. Слова апостола Павла о том, что физические упражнения не полезны, противоречат науке. Сегодня всем известно о том, что занятия физкультурой и спортом не просто полезны, но и необходимы. Но вообще апостол там пишет, физическое упражнение мало полезно. То есть апостол-то имеет в виду пользу не для здоровья, апостол имеет в виду пользу духовную. Он имеет в виду пользу для вечного спасения. Что польза, которую приносят спортивные упражнения, она заведомо меньше пользы, которую приносит благочестие. Но цель-то апостола вообще не в том, чтобы что-либо нам сообщать о физической культуре и спорте, а о том, чтобы провести аналогию, что христианская жизнь, она подобна тренировке атлета. Вот атлет, который пытается взять на состязаниях приз, он прилагает к этому напряженные последовательные усилия. Он тренируется, он упорно тренируется. У него 100 раз не получается, он на 101 раз делает. Как говорил один преподаватель физкультуры, не говори, не получается, пока не сделал 100 попыток. И вот спортсмен воздерживается от какой-то еды, он воздерживается, там, не знаю, от каких-то пьянств, он ведет образ жизни достаточно размеренный, он ложится в 9, встает в 5, там бежит тренироваться, потому что у него главная цель — это взять приз. И этот приз, как апостол Павел говорит, тленный, то есть он увядает, человека увенчивали лавровым венком, который через 3 дня уже увидал, это было очевидно. И вот апостол говорит, что вы видите, как мирские люди, атлеты, прилагают неимоверные усилия для того, чтобы загрести себе этот лавровый венок. Мы должны приложить тем более усилия для того, чтобы получить венец жизни. То есть христианская жизнь — это что-то, что предполагает дисциплину, что-то, что предполагает усилия. Что касается там пользы или не пользы спорта, можно спорить, насколько профессиональный спорт полезен. Понятно, что физкультура, она полезна. Вот профессиональный спорт, когда человек просто из него выжимают в юности, в ранней, из него выжимают все соки, а потом он всю свою жизнь имеет проблемы с тем, что он здоровье себе при этом поломал, тут трудно говорить о полезности, потому что профессиональные спортсмены, которые потом ушли из спорта просто по возрасту, у них часто со здоровьем все очень нехорошо. Поэтому тут тоже вопрос неочевидный. Что если человек верит во Христа, но не считает нужным креститься, приступать к Евхаристии или даже соблюдать заповеди, но он верит, что Христос есть Сын Божий? Ну, знаете, довольно сложно себе представить вообще просто психологически, что я верю, что Христос действительно Сын Божий, Он действительно Господь, Он действительно Бог, и я думаю, что на Его заповеди можно забить. По-моему, это все-таки неверие, такая-то форма неверия, потому что Христос, Господь, Владыка мироздания, мне повелевает и говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Или он говорит, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. И это, в этом нет ничего принципиально невыполнимого. Это не так трудно. И если я не хочу этого исполнить, то ну, насколько я серьезно тогда его вообще воспринимаю, получается. А в любом случае Священное Писание говорит о том, что мы пребываем во Христе, вот в союзе со Христом мы принимаем принесенное им спасение, когда мы крещены, приступаем к Евхаристии, храним заповеди Божии. Если человек не хочет делать ни того, ни другого, ни третьего, то, ну, увы, он пока не обрел веры. Зина. Праздники в Ветхом Завете Бог дал евреям праздновать из года в год. Христиан это касается, они должны праздновать. Ну, должны, скорее, нет, хотя могут, это не запрещено. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Вопрос у меня такой к вам. Ну вот смотрите, значит, у нас, согласно книге «Бытие», Бог создает из праха земного мужчину Адама, а затем, значит, создает женщину Еву из его ребра.
Да.
Потом приводит ее к Адаму. То есть биологических родителей у Адама и Евы нет. И своих детей на тот момент у них, собственно говоря, тоже нет.
Угу.
И вдруг, значит, у нас Адам совершенно неожиданно произносит такое вот нравоучение. Я процитирую, значит, «оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, как одна плоть». Я вам напомню, что, значит, человеком в тексте у нас тут называется как раз конкретно сам Адам, потому что, собственно говоря, других человеков просто нет. Таким образом, Адам у нас адресует нравоучение, получается, самому себе, и при этом хочет откреститься, отделиться от несуществующих родителей. Вот. И абсурдность также и в том, в мотиве, потому что человек должен отделиться от родителей, потому что его мать есть плоть от плоти его отца и называется его женой. Что скажете?
Ну, то, что из текста никак не следует, что Адам как-либо имеет в виду себя, там же речь идет о учреждении брака как института. То есть речь идет о том, что брак — это вот институт, который создан Богом, и человек должен прилепиться к жене своей, оставив отца и мать. То есть это Адам говорит о смысле института брака, о том, как он работает. Вопрос о том, какие были у Адама родители, что это, как он там с ними относился, это он вообще здесь не поднимается. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что брак — это вот такое Божье установление, и что человек должен прилепиться к своей жене.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Современные археологические открытия не подтверждают, что исход, описанный в Библии, когда-либо существовал, и евреи, по-видимому, являются местными жителями для этой местности. А вся история исхода — это мифы, сложившиеся уже достаточно поздно. Что бы вы могли сказать на это? Ну, несколько вещей я бы сказал. Во-первых, Библия, как вам сказать, исследователи Библии различные имеют разные позиции. Есть минималисты, которые говорят, что нужно отрицать все, что говорится в Библии, если только не существует каких-то подтверждений во внешних источниках. А есть максималисты, которые говорят, Библию в целом надо считать достоверной, если только она не противоречит внешним источникам. То есть любой библеист подходит к Библии с определенным набором предустановок, которые у всех разные. И некоторые ученые могут считать, что ничего не было, вот, что на самом деле там все было не так. Знаете, вот как этого Толкина все переписывают, говорят, профессор был неправ, ну, тоже говорят, Моисей был неправ, там все было по-другому. Другие ученые будут признавать, что Моисей, он в целом излагает исторический нарратив. Это зависит очень часто от того, от тех предустановок, которые у данного исследователя есть. Тут восстанавливать историю древнего мира — это вообще некоторая трудность, потому что, знаете, это вот как есть пазлы такие, знаете, сборные картинки. И представьте себе, что из большой картинки пазла утрачена большая часть, там 95%. И у вас есть несколько вот этих картонок фигурных, по которым вам предстоит сделать заключение о всей картине. И можно по-разному восстанавливать, восстанавливая из разных, исходя из разных соображений. И вот поэтому ученые разные имеют точки зрения на историю Древнего Востока. Это ожидаемо. Что касается археологии. С археологией вообще очень все трудно, потому что люди по-разному интерпретируют археологические свидетельства. И очень по-разному, потому что там, ну вот раскопали какую-то постройку, которая предположительно относится ко временам царя Давида. Это выглядит как конюшня, каменная, значит, конюшня, которая, видимо, требовала государства достаточно серьезных усилий. Людей нужно было привести там конюшни и фрагмент ворот. И одни скажут и говорят, что, ну вот видите, доказано, что вот было царство Давида, что при Давиде уже были серьезные каменные постройки оборонительные, там были конюшни, что Библия подтверждена. А другие говорят, ну это никакой не Давид, это какой-то другой там местный царь, который к Давиду не имеет отношения. А можно ли ту или иную точку зрения 100% доказателя опровергнуть? Нет, нельзя. Нельзя, это очень сложно. Нельзя сказать, что вообще археология ничего нам не говорит, но археология, она выдает нам отрывочные данные, которые очень трудно интерпретировать. Я помню, я слушал цикл лекций по археологии, и там профессорша, она первым делом сказала, что очень трудно понять, если нет письменных свидетельств, очень трудно понять, что означают те или иные археологические находки. Если, допустим, через много тысяч лет люди раскопают средний американский город, то они подумают, что древние американцы поклонялись, ну, она такой пример приводила, поклонялись, у них была религия, в которой огромную роль играла буква «М». Ну, то есть раскопают Макдональдсы, которые везде присутствуют, и, очевидно, решают, что это храмы. Или раскопают Европу западную и найдут там множество храмов, в которых будет статуя женщины с ребенком. И они, естественно, решат, что древние западные европейцы исповедовали культ богини-матери. На самом деле это не так. Это будут просто католические костелы, в которых будет статуя Мадонны с младенцем. Поэтому археология, интерпретация археологических данных – это очень сложная штука. И очень неоднозначная. И в этой интерпретации огромную роль играют предпочтения данного ученого. А на эти предпочтения огромное влияние имеет текущая политика. Потому что ближневосточная археология, она ни в коем случае не является чисто академической дисциплиной. Там имеет место острый территориальный конфликт между израильтянами и палестинцами. И, скажем так, левая интеллигенция марксистская, которая в западных вузах, она склонна поддерживать палестинцев. консервативные христиане склонны поддерживать израильтян. Хотя тоже вот неоднозначно, по-всякому. И поскольку для израильтян Библия — это документ, который легитимизирует их право на землю, Библия подтверждает, что мы тут были, Библия подтверждает, что эту территорию нам сам Бог дал, и что, во всяком случае, здесь жили наши предки. И тут желание сказать, да фальсификация, это ваша Библия, ее сочинили вообще там на коленке, придумали, не было у вас тут. Оно достаточно сильное и для многих, я боюсь, что определяющее. Поэтому, когда люди начинают бурно разоблачать Ветхий Завет, я помню, смотрел одну документалку BBC, и там какая-то английская дама-профессор сильно разоблачала Ветхий Завет, говорила, что Давида никакого не было, там, Авраама никого не было, Соломон никакого не было, там, и попутно сильно ругала израильскую военщину, которая известна всему свету, потому что эта злобная военщина, она использует Библию для того, чтобы обосновать свои притязания на эту землю. Ну, на самом деле вопрос, конечно, чисто логически отдельный, там, как бы вы ни относились к израильской военщине, вопрос о достоверности Ветхого Завета, он вопрос отдельный. Но так получается, что политически эти два вопроса завязаны, и человек, который относится с симпатией к палестинцам и враждебно к израильтянам, он будет доказывать нам горячо, что Ветхий Завет, он не историчен, ничего такого не было. А человек, который имеет противоположные политические предпочтения, он будет склонен поддерживать историчность Ветхого Завета. Поэтому можно сказать так, что ученые придерживаются очень разных мнений, что они что-то там доказали, ну, было бы говорить, по меньшей мере, поспешно. Давид, Соломон, многие другие персонажи Ветхого Завета — многоженцы. Тем не менее, Бог их за это не упрекает, это его вполне устраивает. В Новом Завете считается, что мужчина должен иметь только одну жену. А не налицо ли изменение библейской этики, которую нельзя считать раз и навсегда заданной Богом? Нет, конечно, не налицо, потому что в Библии мы видим не сборник идеальных примеров. Знаете, вот есть замечательная книжка «Жития святых для детей». Она очень хорошая, она очень теплая, не очень такие приятные картинки, и приятно читать о хороших людях. Но мы понимаем, что это очень сильная стилизация, что это не столько про живых людей, сколько про некие идеальные примеры, которые преподаются детишкам. Так вот, Библия — это не история идеальных людей, которые какие-то идеальные решения принимают в идеальных ситуациях. Это история вполне живых, реальных людей. Так, у нас есть звонок, сейчас его приму, и мы договорим. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это вот Дмитрий. А вот тоже тогда, ну, как бы сложный вопрос, уточняющий. Вот, вы говорите, надо там участвовать в Евхаристии, соблюдать заповеди Христовы. Но все-таки тогда вопрос, вот заповеди Христовы, они же не должны быть делом закона, да, а спасение не должно быть конвейером. И мне кажется, что все-таки, ну, заповедь — это любовь, и, соответственно, надо творчески принять и участвовать в спасении, да, и, иначе вот без такого творческого акта, достойного, ну, как рождение вот Богородицы, там, слова, да, нельзя спастись.
Хорошо. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Немножко мы вернемся к многоженцам Ветхого Завета. И люди Ветхого Завета — это грешники. Это грешники, и личное поведение которых и культура, в которой они живут, глубоко грешны. И то, что Давид — муж по сердцу Божьему, ни в коем случае не значит, что он безгрешен. Он большой грешник. Единственный безгрешный персонаж Библии — это Господь Иисус Христос. Давид и Соломон и все остальные, кто были многоженцами, грешили. Потому что воля Божия состоит в том, чтобы мужчина имел одну жену и женщина имела одного мужа. И, конечно же, в Библии множество примеров греха. То, что какие-то ветхозаветные персонажи что-то делают, ни в коем случае не значит, что это сообразно Божьему закону. Ни в коем случае. Ветхозаветные персонажи и новозаветные, они часто грешат, и нас не должно удивлять. Библия — это реальная история спасения про реальных живых людей. Теперь относительно заповедей и любви. В Священном Писании любовь проявляется в соблюдении заповедей. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», говорит Христос. И это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие, говорит апостол Иоанн. В современном словоупотреблении любовь — это эмоция, это переживание. И когда люди противопоставляют заповедь и любовь, они противопоставляют заповедь и переживание. Так вот, в Библии ваши переживания, они не имеют отношения к делу. Это ваше переживание. Любовь — это то, что вы проявляете по отношению к ближнему. Вот любовь, она исходит не из моих... Для любви важен ближний, а не мои переживания по поводу ближнего. И люди часто делают очень дурные вещи, исходя, объявляя это любовью. Да, мужик бросает жену и убегает кому-то помоложе, потому что у него любовь. У него любовь всей жизни. Он всю жизнь будет несчастен, если он упустит этот случай. И с точки зрения Библии, это никакая не любовь. Потому что любовь не может, в принципе, проявляться в нарушении заповеди Божией. Любовь, она не про мои переживания, она про благо моего ближнего. И я могу и должен свои чувства подавлять, потому что именно из любви это делать, потому что любовь, она, когда это любовь в библейском смысле, она всегда проявляется в хранении заповедей. И это важно, вот особенно сейчас подчеркнуть, мы живем в мире, который... Понимаете, когда человеку скучно, он ищет себе каких-то переживаний, что-то, что могло бы его увлечь, развлечь, что-то, что могло бы сделать мир менее тусклым. И под любовью часто понимается вот какое-то острое переживание, которое будет связано с другим человеком, но на самом деле это не любовь, этому нет дела до реального блага другого человека. Человек сосредоточен на своих переживаниях. В библейском контексте любовь исходит из блага другого человека, и любовь всегда проявляется в соблюдении заповедей. Если вы сталкиваетесь с каким-то позывом нарушить заповедь Божию из любви, значит, это не любовь. Значит, это просто не любовь. Поскольку, если вы любите человека, вы будете соблюдать Божьи заповеди. В Священном Писании это вот так совершенно однозначно. При этом какие-то наши чувства, переживания, хотения или нехотения не имеют отношения к делу. Любовь смотрит не на себя, не на свои переживания. Любовь смотрит на ближнего и Бога. Что я, как я буду поступать по отношению к Богу и ближнему? То есть любовь — это когда там тот же мужик, который на работе, вот у него... возникли горячие чувства к секретарше, и он скажет, что нет, я буду поступать по любви, я буду хранить заповедь, я буду хранить верной жене, я не поступлю по отношению к ней бессовестно, я не буду ее обманывать, я не буду причинять ей страдания, потому что это угодно Богу, и поэтому я буду поступать по любви. А то, что я испытываю, там, не знаю, влечение там, к этой секретарше, ну, это абсолютно не должно влиять на мое поведение. Вот это в христианском контексте называется любовью. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав. Сергей Львович, два совершенно коротких вопроса. Во-первых, почему вы считаете, что религиозные переживания, которые вы постоянно педалируете, они выше переживания любви? И второй вопрос. Ну, собственно говоря, я вам уже задавал, но, по-моему, так ответа не получил. Чем ваша христианская любовь отличается от вашей же христианской верности?
Угу. Что касается переживаний, христианских переживаний, христианская вера, она вообще не про переживания. Переживания — это нормально, это хорошо, это естественно. Но переживание не является точкой отсчета. Вот такое переживание, как влюбленность, оно может быть хорошо уместно и совершенно, слава Богу, когда молодые люди собираются вступать в брак, и пусть их Бог благословит. Это все очень хорошо, это замечательно. Вот они будут утешаться друг другом с Божьего благословения, и это хорошо и замечательно, это часть Божьего творения благого. Если мужчина или женщина, которые уже находятся в браке, вдруг начинают испытывать влюбленность, там, не знаю, к сотруднику по работе или сотруднице, то это уже может их вовлечь в грех и преступление. Это соблазн, который нужно отвергать. То есть отношение к переживаниям, оно определяется нашим христианским представлением о добре и зле. Переживания вторичны, они подлежат оценке. В каких-то отношениях, в каких-то ситуациях переживания — это хорошо, они на своем месте, а в каких-то ситуациях нет. Что касается любви и верности. Верность — это проявление любви. И это одна из путаниц, которая вот возникает в современном словоупотреблении, когда любовью называется какое-то чувство, ощущение, там, переживание. На самом деле, как сказать, у нас вот если мужчина отвергнет соблазн, не станет жене изменять, скажут, что он верный, что он порядочный, но не скажут, что он любящий. На самом деле это именно любовь. В христианском контексте это именно любовь, когда он исходит из блага ближнего, в данном случае своей жены, он исходит из своих обязательств по отношению к ней и обязательств по отношению к Богу. Христианская любовь проявляется в соблюдении заповедей. И это не значит, что она исключает какие-то переживания. Нет, конечно. Но это значит, что переживания вторичны. Переживания не могут диктовать мне, как я должен себя вести. Заповеди Божьи, они, безусловно, важнее. И переживания, они приходят, потому что человек так психологически устроен, что когда люди кого-то предают, люди предают там супругов, люди предают друзей, люди предают церковь, люди, в общем, предают кого-то по отношению к кому у них были обязательства, а и начинают вот тех, кому они предали, ненавидеть. Они начинают доказывать, какие они гады были и как мы хорошо поступили, что их предали. И наоборот, когда человек ведет себя честно, верно и по заповедям, по отношению к другому, его сердце смягчается. Мы начинаем чувствовать теплые чувства по отношению к людям, с которыми мы поступаем хорошо. Вот ты кому-то что-то сделал хорошее и доброе, и ты к нему уже относишься, твое сердце к нему уже смягчается. Знаете, поэтому важно, например, молиться за врагов, потому что даже когда на уровне молитвы мы что-то хорошее делаем людям, которым мы питаем неприязнь, эта неприязнь уходит. Вот точно так же вообще в человеческих отношениях мы не следуем за переживаниями в христианском контексте. Мы следуем за заповедями Божьими, когда мы им следуем, уже приходит переживание любви, уже потом наше сердце смягчается к людям, с которыми мы поступаем по заповедям, за переживанием мы не ходим. И в современном мире, конечно, под любовью имеется в виду переживание. И для нас это не так. Для христианина его переживание, следовать своим переживаниям, а не благу ближнего, это чудовищный эгоизм. Мои ближние не виноваты в моих переживаниях. Это не их проблема. С какой стати я буду заставлять моих ближних страдать из-за моих переживаний? Они что, виноваты в этом как-то? Нет. Любовь — это когда я исхожу из блага другого человека, и я что-то делаю ради блага другого человека по заповедям Божьим. И, знаете, тут важно подчеркнуть, что какое-то теплое чувство, оно приходит потом. Потом я разговаривал с одним человеком, он был, значит, он священник сам, и у него был в приходе, маленький был приход, и у него в приходе был один человек, который страшно всех раздражал. Страшно. У него были проблемы какие-то психологические, и он не был агрессивным, он не был, ну вот, например, он мог воровать какие-то мелкие вещи. Причем воровать не с целью так вот обогатиться. Это не было осознанное криминальное воровство, а просто у человека, ну проблемы у него с головой. И это раздражало страшно. И я видел этого человека, у него был талант всех раздражать. Талант, вот не специально абсолютно. Несчастный, больной, беспомощный человек, но всех бесит. И он этого человека учился любить. И он по отношению к этому человеку старался поступать как друг и как пастырь. И постепенно я вот видел, это на моих глазах происходило, я видел, что он его любит. Вот что это невероятно, но вот он полюбил этого человека. Когда мы по отношению к кому-то поступаем справедливо, мы научаемся этого человека любить. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, вы знаете, бывает на самом деле по-разному. Бывает и с первого взгляда теплое чувство проявляется, а бывает не с первого, как говорится, с последнего или в середине. Вот. И потом вот вы в самом начале сказали, что, значит, у нас, как вы там сказали, верность проявления любви или наоборот, но это не важно. А потом, значит, их просто отождествили. То есть я так понимаю, что у вас полное смешение понятий происходит. Любовь – это восхищение фактом существования, а верность – это, значит, желание, ну, то, что вы, собственно, рассказывали, желание добра, так сказать, объекту любви.
Ну, смотрите, Христос умер за грехи наши не ради своих переживаний. Христос умер ради нас. Христос имел в виду, когда он шел на крест, не свои переживания. Он имел в виду нас. Нас ради человека, нашего ради спасения. То есть любовь — это то, что делается ради других. Не ради моих переживаний. Не ради моего восхищения. Не ради моих теплых чувств. Он делается... это то, что делается ради другого человека, и этот другой человек находится в центре. Так, пришел вопрос... Может быть, то, что называете христианской любовью, это на самом деле просто эмпатия. Люди могут испытывать эмпатию без всякой религии. Люди могут испытывать эмпатию без всякой религии, совершенно верно. Но эмпатия и любовь — совершенно разные вещи. Потому что этика и эмпатия — это разные вещи совершенно. Эмпатия — это просто сочувствие. Я испытываю, я знаю, что человеку больно, и мне от этого плохо, я стараюсь его боль облегчить, потому что я себя сам отвратительно чувствую, находясь в помещении со страдающим человеком. Вот это эмпатия. Но этика — это совершенно другое. В заповеди мне говорят, что я должен заботиться о другом человеке, независимо от того, что я испытываю по этому поводу. Я, может, не испытываю никакой эмпатии там вот к... Не знаю, допустим, какой-нибудь Вася Пупкин, он мажор, у него куча денег, он вообще отвратительный тип, но я не должен у него красть кошелек, потому что не должен и все. Независимо от того, испытываю ли я к нему эмпатию или нет. Я к нему не испытываю эмпатию, он меня просто раздражает, но я все равно должен поступать по заповедям. И вот любовь в христианском контексте, она предполагает, что мы выбираем поступать по заповедям, а теплые чувства по отношению к людям уже потом приходят. Но время наше подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.